Давайте для начала познакомимся. Я буквально несколько слов расскажу о себе, для того, чтобы у вас было понимание, почему я нахожусь здесь, почему я к вам приехал в гости. Меня зовут Григорян Артем Валерьевич. Я являюсь специалистом апологетического центра «Ставрос», город Санкт-Петербург. При миссионерском отделе Санкт-Петербургской епархии. Наш апологетический центр был создан около 5 лет назад. И, наверное, Виталий Юрьевич Питанов уже что-то вам рассказал. Вчера у него была тоже лекция. Ну, буквально пару слов расскажу. Наш центр занимается апологетикой православия и сектоведением. То есть мы занимаемся тем, что проводим такую интеллектуальную работу, связанную с осмыслением, анализом вызовов против церкви со стороны различных религий, сект, деноминаций, конфессий. И занимаемся непосредственной помощью людям, которые либо еще находятся в сектах, либо хотят из них выйти, или консультируем близких, родственников, друзей, тех людей, которые находятся в таких различных сектантских и культовых сообществах. Сегодняшняя тема наша называется «Методология диалога со свидетелями Иеговы». Почему была выбрана эта тема? Ну, я думаю, что, наверное, ситуация в Беларуси не очень сильно отличается от ситуации в России, да, потому что свидетели Иеговы – это наиболее активная в таком миссионерском плане псевдохристианская организация, которая очень активно проповедует в 235 странах. Вот, к сожалению, не знаю численность их в Беларуси, у нас в России их 170 тысяч. Вот, они очень активно проповедуют. Я думаю, что в Беларуси это тоже так. Кто-то с ними встречался? У вас были когда-нибудь разговоры с ними, контакты? Может, домой приходили? Нет? Как это были, да. Но, насколько я знаю, в Беларуси, да, там государство создало более такие жесткие условия для свидетелей Иеговы, поэтому они не так активны, как в России или на Украине. Но, тем не менее, тема очень важная, и ее нельзя недооценивать, потому что свидетели Иеговы – это наиболее активная такая религиозная организация, которая, по большому счету, на 90% состоит из людей, которые когда-то были православными. На 90% людей, которые когда-то были православными. Я сам был членом этой организации около 15 лет. Мои родители, мои родственники до сих пор являются свидетелями Иеговы. И 4,5 года из этих 15 лет я работал в главном управленческом центре свидетелей Иеговы под Санкт-Петербургом. Вот, поэтому эта тема мне особенно близка. И сегодня я хотел бы вам рассказать о неких таких принципиальных моментах, которые помогут вам правильно выстроить диалог со свидетелями Иеговы. Насколько я понимаю, вы являетесь людьми, которые в той или иной степени уже вовлечены в какую-то церковную деятельность, и, возможно, кто-то из вас будет заниматься различными служениями, не только социальными, но, возможно, кто-то из вас будет заниматься и катехизацией, миссионерством и, возможно, апологетикой, да, то есть защитой веры. Причем, когда мы говорим об апологетике, я говорю не только о какой-то такой серьезной там, научной работе или дебатах в интернете. Да. Любой православный христианин, который серьезно относится к собственной вере, в любом случае, на бытовом уровне, где бы то ни было, должен быть апологетом своей веры, потому что сегодня не только в обществе светском, да, но и в очень разнообразном религиозном обществе множество вызовов, направленных против христианства вообще и против православия в частности. И обычно, когда мы живем в православной среде, там, в православных семьях, а может быть, выросли, да, там, в церковной среде, все это кажется чем-то таким далеким, внешним, Но поверьте, когда человек сталкивается с сектантством, он понимает, что это очень мощный вирус. И люди понимают это очень поздно, понимают тогда, когда осознают, что они ничего не могут сделать. Они ничего не знают, как с этим бороться, они не понимают, как общаться, они не знают, как выстраивать общение с людьми, которые подвержены этим взглядам. Но поверьте мне, никто из вас, из нас не застрахован от того, что наши близкие родственники, члены семьи или там близкие друзья не вовлекутся в какое-то сектантское сообщество. Абсолютно никаких гарантий нет. Поэтому это очень серьезная тема. Она, еще раз говорю, относится непосредственно к миссии и к апологетике. Итак, методология диалога со свидетелями Иеговы. То, о чем я буду говорить сейчас, на самом деле относится не только к свидетелям Иеговы, но и может быть вообще применено в разговорах, в беседах с различными неопротестантскими движениями, такими как баптисты, адвентисты седьмого дня, евангелисты, пятидесятники и харизматы. Ну, много существует разных неопротестантских движений. Почему? Потому что если вы поймете логику вот этой модели, о которой мы будем сегодня говорить, вы сможете эффективно общаться либо с этими проповедниками, когда они придут к вам, либо с теми людьми, которые попали под их влияние. Если вы этой модели, эту методологию не освоите, вы будете допускать много ошибок, вы потратите очень много своего времени и в результате ни к чему не придете. Поэтому я вот очень рекомендую постараться понять эту методологию. Она, с одной стороны, конечно, в ней ничего такого архисложного нет, но, с другой стороны, безусловно, она предполагает уже хотя бы некий опыт общения с людьми другой религиозной традиции. Но сегодня мы будем говорить о традиции, которая претендует на то, чтобы быть единственной истинной христианской религией. Да, вот, свидетели Иеговы считают, что они являются единственными истинными христианами. Итак, да, ну я говорю о том, что они так считают. Прежде всего, я хочу начать с вопроса, почему, как правило, полемика с сектантами ничем не оканчивается, положительным не оканчивается. Почему не работают наши какие-то классические аргументы? Вот если у вас когда-то была беседа либо с баптистом, либо со свидетелем Иеговы, я на 99% уверен, что она ничем не закончилась. Да? Скорее всего, все это выглядело таким образом. Этот разговор быстро перерастает в спор. Спор этот будет основан на так называемом библейском пинг-понге, когда вам собеседник открывает стих из Библии и говорит, а вот смотри, вот что вот здесь написано. Допустим, если вы знаете неплохо Писание, вы открываете другой текст и говорит, нет, а вот смотри, вот здесь еще написано вот так. Нет, а написано еще вот это, написано... И вот так ваш покорный слуга много-много-много лет потратил времени в таких бесконечных поединках. Почему почти никогда полемика с неопротестантами не оканчивается положительным результатом? Да, пожалуйста.
Потому что цитаты из Библии можно приводить на любой случай, на что угодно. И это говорит, что из библейских цитат будет бесконечно.
Да.
То есть, как говорил Марсон, это даже дьявол может читать Библию с большой выгодой для себя. Как в питерской семинарии инспектор пришел, сказал студентам, братья, написано же, стучите. Вот. И, то есть, поэтому это бесконечно, может, тут надо делать акцент, откуда Библия взялась.
Да, вы правильно затронули один очень важный аспект. Он заключается в том, что, казалось бы, при одной и той же книге, при одном и том же наборе священных текстов, оказывается, что мы совершенно по-разному понимаем те или иные отрывки. Таким образом, самая важная причина, по которой этот спор вот в рамках Писания бесполезен, заключается в том, что мы стоим на разных платформах. У нас изначально разные предпосылки понимания одного и того же текста. Да, если говорить научным языком, у нас разная парадигма. Мы в разном дискурсе с ними мыслим. Да, то есть, если говорить просто, мы по-разному понимаем Священное Писание. А по-разному его понимаем, потому что у нас разные изначальные предпосылки, разные подходы к пониманию Священного Писания. Представьте себе ситуацию, когда вы пытаетесь доказать что-то человеку, но, скажем там, я не знаю, из какой-то области, да, там, возьмем ту же математику, да, если вы разговариваете с человеком и говорите о двоичной системе координат, а он мыслит в системе трехмерной системе координат, то вы, скорее всего, друг друга не сможете до конца понять. Да? То есть мы стоим на разных платформах. И поэтому это порочный круг. Апеллировать постоянно к Священному Писанию, думая, что либо собеседник плохо знает священный текст, да, как правило, неопротестанты, они считают, что православные не знают Библии, хотя это действительно часто так, но дело не в том, что там православный не знает Библии. Он ее, может быть, и знает, но он ее понимает иначе.
Простите, а вот такой пример, трехмерная система мыслит, он посмотрит на нас на двухмерник,
Да, но в этой системе как раз будет наоборот. Православие гораздо глубже неопротестантизма, и поэтому... Да, совершенно верно. Неопротестантизм, он лишен глубины. И поэтому, даже хотя бы поэтому, нам уже очень сложно общаться друг с другом. Приведу пример. Православное богословие... Вообще православное сознание совершенно нормально воспринимает такие вещи, как тайны. Да? То есть вот у нас абсолютно органично складывается в уме осознание того, что мы вообще о Боге можем сказать довольно мало. Мы говорим о Боге апофатически, мы говорим о том, чем Бог не является. Да? И для нас многое является тайной. Для нас, по большому счету, является тайной воплощения, да, каким образом Бог, становясь человеком, не перестает быть Богом, в то же время остается полностью человеком. А для свидетеля Иеговы это взрыв мозга. Для него это невозможно, именно потому, что он привык думать, что в вере, в религии, в божественном откровении все должно быть логично, просто, четко и ясно. А мы ему тут со своими тайнами. Да, или православное богословие говорит часто об антиномии. Да? Что такое антиномия? То есть антиномия – это такой парадокс логический, когда два утверждения оба являются истинными, но они входят друг с другом в противоречие. Да? Для православных это тоже нормально. Да? То есть с одной стороны мы понимаем, что Христос есть Бог, который знает все, а с другой стороны он говорит о том, что одни не знает никто, ни ангелы, ни сын, но только отец. Да, то есть, как это может быть? Опять же, да, это оба утверждения истины, но они вступают в противоречие. И здесь антиномия, здесь загадка, здесь опять тайна. Для свидетеля Иеговы это невозможно. Для них вывод сразу одномерный. Да, если он не знает одни части том, одни конца, значит, он не может быть Богом. Да, то есть, они сразу скатываются в примитивизацию, в упрощение вопроса, и потому что им так комфортно. Они не могут жить с осознанием парадокса тайны. Даже хотя бы исходя из этого, мы уже не можем говорить об одинаковом понимании Библии. Мы стоим на разных... У нас разные исходные данные, разные предпосылки, разные аксиомы. Поэтому этот спор невозможен. Далее, вторая причина, не менее важная. Почему полемика с сектантами, как правило, заканчивается ничем? Почему библейский пинг-понг, закидывание друг друга цитатами, бессмысленно? Эту причину часто недооценивают, но она является также ключевой. Но православные тоже высокомерны, часто бывает. Поэтому здесь как бы это такая очень субъективная оценка, да? На мой взгляд, гораздо более объективным является следующее наблюдение. Это то, что я могу говорить как человек, который был сам сектантом. Дело в том, что человек становится сектантом и приходит в секту не потому, что его убедили аргументы. И именно поэтому аргументы его не могут оттуда вытащить. А потому что он пришел туда из-за того, что влюбился в это сообщество людей. Это так называемый аффективный тип вхождения в секту. Когда человека убеждает не логика, не аргументы, не богословие, не какая-то глубина. У них нет никакой глубины. Да? То все секты, они носят, их богословие, мировоззрение очень примитивно, поверхностное, черно-белое. Оно и другим быть не может, потому что если оно будет сложным, его будет очень сложно воспроизводить и транслировать. Почему православие тяжело проповедовать? Потому что православие – это очень глубокая религия. Это религия для умных людей. Я не побоюсь этого слова. Это, конечно, вам, нам всем комплимент. Но это действительно так. Для того, чтобы понять православие, нужна работа ума. Нужна работа ума. И православие поэтому не просто вот по-американски взять и транслировать. Вот за 5 минут вот мы сейчас все вот разложим, вот так, да, потому что у нас есть вещи, которые можно понять только в личном опыте. Да, мы можем о них рассказать, но мы не можем, мы можем рассказать о том, что означает переживание благодати в таинстве, но пока человек сам этого не испытает. Как что? Это то же самое, как рассказывать человеку, который никогда не любил, о том, что такое настоящая любовь. Да? То есть есть вещи, которые невозможно передать. А в сектах это все поставлено на уровень шаблона и технологии. Вот сделай, выполни пункт А, выполни пункт Б, получит пункт С. А мы не можем сказать в православии, что если ты вот это выполнишь, то обязательно будет вот так. Не факт. Потому что здесь живой Бог. Потому что здесь подлинный опыт богопознания, который нельзя свести к какой-то формуле. Ну так вот, людей не убеждают, не вытаскивают из сект аргументы, потому что не аргументы привели людей в секты. Запомните, пожалуйста, это.
Да.
Подавляющее большинство. Подавляющее большинство, если мы говорим, еще раз скажу, если мы говорим о околоцерковных, псевдохристианских сектах. Я сейчас не беру оккультизм, там, неоиндуизм, это мы говорим конкретно вот этой группе. Почему в основном этот аргумент недооценивают? Вот посмотрите, все наши типичные противосектантские блокноты, все наши методички, там, которые еще разрабатывались в дореволюционную эпоху в академиях, они все направлены на логику. Она хорошая, правильная логика, но она не работает. То есть там как? Вот надо вот сектанту показать вот это, вот это, вот это, вот это, вот это, вот это, и он тогда поймет. Но поверьте, это не работает. Это не работает практически никогда. Нам нужно менять кардинально, принципиально подход к полемике с сектантами. И заметьте, я не случайно назвал эту лекцию «Диалог со свидетелями Иеговы». Как вы думаете, почему диалог? Почему я не написал «Полемика», «Методология полемики»?
Диалог подразумевает еще и слушать, а не только...
Да, совершенно верно, видите? А у нас какую книжку не открой по полемике? Да, она везде говорится о полемике. Полемика, полемика, полемика. Но поверьте, в полемике никогда не получается ничего конструктивного. Никакие диспуты там, это все не работает. Это не работает. Поэтому, если мы стоим перед задачей исцеления сознания человека, а поверьте, сектантство – это болезнь ума. Я не о психиатрии говорю, я говорю о ментальном вирусе, который реально формирует мышление человека. Именно поэтому, вот, наверное, у вас тоже создавалось ощущение, когда ты говоришь с сектантом, ты понимаешь, что вроде человек нормальный, но в то же время что-то с ним не то. Вот что-то, а вот что не совсем понятно. Да? Это реальный ментальный вирус, который затачивает личность человека под определенный угол. И вот для того, чтобы исцелить человека от этого недуга, ему не аргументы нужны, в первую очередь. Ему нужно что-то другое. И вот попробуйте додумать, что человеку нужно. Если он стал сектантом, потому что он нашел группу, которая его встретила, приняла, обласкала, которая его погрузила в свою любовь, и уже потом сказала ему: дорогой, а ты знаешь, почему мы такие хорошие? Почему? А потому что только мы одни правильно понимаем Библию. Как интересно, да? И естественно, если я вижу какие-то замечательные, чудесные люди, которые вообще не похожи на людей из этого мира, и даже на православных людей, естественно, у меня возникнет вопрос: а почему такие хорошие? А мы тебе объясним, почему. Потому что мы правильно понимаем Библию. Или, например, фишка свидетелей Иеговы. Потому что только мы одни восхваляем и используем личное имя Бога. Это их такая одна из самых любимых тем. Да? Поэтому они называются свидетели и Иеговы. Да? Для них имя Божие в такой реконструированной форме, как Иегова, является вот фундаментальной такой вещью. Вот они говорят: поэтому такие хорошие. И все. И когда человек влюблен, на его сознание все аргументы будут ложиться просто идеально. Как, я не знаю, как вот масло на бутерброд. Без каких-то претензий, без возражений. Если мы не будем учитывать этот принципиальный момент, мы ничего не сможем помочь никаким образом. И теперь попробуйте домыслить мою идею. С чего нужно начинать? Да. Совершенно верно. Да, совершенно верно. Нужно начинать с любви.
Какие у вас особенности привлекли, когда вы всех
прошли? Именно эти?
Ну вот, психика.
Я описал. Это вот вы все влюблялись, я надеюсь, да? Вот представляете, вот просто перенесите этот опыт. Вот человек реально влюбляется в определенный религиозный социум настолько, что он хочет стать одним из них. Он видит перед собой людей, абсолютно не похожих на людей в этом мире. Но с чем сравнить? Если вы когда-то, у вас была, возможно, встреча с каким-нибудь подвижником, со старцем настоящим, да, вот это невероятное ощущение. Но это, конечно, не совсем то, но просто чтобы вы хотя бы приблизительно поняли. Да, вот ты видишь перед собой человека и понимаешь, что это человек с другой планеты, да, это то, к чему хочется прикоснуться. Ну, конечно, там нет этого феномена святости, но просто вот это реальное ощущение любви. Я хочу быть такими, как они. Почему они такие? Почему, как это вообще может быть? Сделайте меня таким же. Вот такие ощущения. И теперь давайте честно ответим на этот вопрос. Когда человек видит нас, когда он приходит в обычный православный храм, он там это увидит? Скорее всего, нет. Я это говорю не к тому, что...
Ну, есть случай, он Антоний Сурожский сказал, что у него один англичанин как раз правильно увидел.
Да, но там был мистический опыт. Он, по-моему, если я помню то, о чем говорит митрополит Антоний, он почувствовал присутствие Бога.
Да,
Бога.
Потом он решил приходить, или Антоний Сурожский говорит: приходите сюда.
Да, но все началось с того, что он почувствовал именно присутствие Бога, не через людей. То есть я считаю...
Что-то, это Бог, не может быть.
Да, да. Конечно, было бы здорово, чтобы все приходящие в храм это испытывали.
Ну, а продолжение истории того, что потом, как он говорил, он был, и ваши прихожане после причастия станут совсем другими.
Совсем, да, конечно. Так, потому у него и миссионерская община и была у владыки Антония, потому что там была реальная община. Поэтому я сейчас вот говорю о фундаментальных вещах, о принципиальных, да, просто для того, чтобы мы сами поняли. Если мы не можем предложить сектанту прийти, как говорится, приди и вишь, да, прийти и увидеть какую-то общину, мы, скорее всего, помочь ему не сможем. Надо в этом признаться, потому что невозможно у человека отобрать одно и не предложить ему другое, потому что в основном вот неопротестанты – это люди, для которых, которые мыслят христианство в формате общины. Да, скажем, для православного человека не обязательно быть частью вот какой-то такой тусовки, движения, общины. Да, для него достаточно, может быть, да, для него достаточно вот самому приходить в храм, там, исповедоваться, причащаться, жить как бы. Вот. Он такой самодостаточно. А для них нет, для них это принципиально важно. Они не понимают такой формат духовной жизни, да, такой самостоятельной. То есть они вот таким образом... Да, нет, это хороший формат, конечно, я и говорю, это правильно. Да, просто православные как-то вот научились выживать сами по себе. У кого-то удается, а кого-то не удается. Да. Но, конечно, идеал – это община. Так вот, поэтому принципиальный вывод. Нормальная миссия среди сектантов и помощь сектантам невозможна, пока у нас не появится община.
Тоже
невозможно.
Потому что у нас здесь священник организовал общину такую крепкую, так его обвинили в том ереси, и всех его последователей назвали кочетковцы.
Да, ну...
Да,
но если это кочетковцы, то я понимаю, да, почему такое может быть. Да, я знаю, о чем вы говорите. Но в реальности достаточно, по моему опыту, создать в городе хотя бы одну такую миссионерскую общину нормальную. Которая могла бы быть буферной такой зоной, куда можно было бы приводить людей. Да. Я реалист, я прекрасно понимаю, что никогда не будет такого, чтобы у нас в церкви там половина приходов была настоящими общинами. Такого не будет. Да, дай Бог, чтобы в городе было таких хотя бы несколько общин. Этого уже будет достаточно. Уже будет достаточно.
Создает секту, свою секту создал, себе остаться возомнил, и так далее.
Ну да, да, такие... Да, но это немного другая тема, да, как создавать общины, это другой немного вопрос. И сейчас для нас главное просто понять вот этот вывод принципиально. Но смотрите, на самом деле, когда мне начинают говорить, что ну вот, мы не можем, там священник не хочет, да, все понятно, но что мешает? Что мешает мирянам, да, там, если вообще как бы там из духовенства никто не хочет, что мешает собираться даже у кого-то дома для того, чтобы обсуждать там раз в неделю какой-то отрывок из Писания, обсуждать его там за чашкой чая? Что мешает?
Как, что, баптисты? Что вы такое делаете? Я почему-то говорю, потому что тут у нас на приходе я назвал клуб духовного общения, то есть люди собираются, прихожане, пьем чай, общаемся, читаем, Евангелие собираем. И одна женщина говорит, у меня подруга спрашивает, куда ты в церковь ходишь? Ну как? Православный Петропавловский собор? Не, наверное, это баптист сразу там Евангелие читает.
Не, ну это, да, это такие типичные. Нет, я к тому, что такие группы надо создавать и, конечно, брать благословение у настоятеля. То есть не так, чтобы это вот мы там сами, да. Но такое будет всегда. Понадобится нам не одно десятилетие для того, чтобы православный народ к этому привык.
И никак не было настоятеля, даст.
Да, ну не каждый даст, но поэтому я и говорю, нужно собираться там, где есть такая возможность, создавать общины там, где есть для этого и воля настоятеля, и воля людей. Это реально. Итак, теперь я бы хотел, вот мы два принципиальных момента выяснили, почему классическая модель, она не работает. Да, это с этим понятно, она не работает из-за того, что у нас разные платформы и то, что люди находятся в состоянии влюбленности. Когда человек в состоянии влюбленности находится, ему что ни говори, какие доказательства ни приводи, это все бесполезно. Поэтому нужно что-то другое. Я сказал, что для этого нужно? Нужно общение. Да, нужно, чтобы человек увидел не просто там вас, да, но увидел некую группу, для того, чтобы он хотя бы смог разорвать тот шаблон, потому что православные писания не изучают, им вообще наплевать на Библию, никакого духовного общения нет. То есть, даже если вы сможете показать это, что это есть, это уже будет грандиозное дело, потому что человек увидит, что он на самом деле не прав, да, что православие это не совсем то, что большинство людей привыкло думать.
Извините, а можно посмотреть, предположим, мы создаем хоть некую группу, да, которая там даже обсуждает Писание, и мы знаем, что сюда придет вот к нам вот свидетель Иеговы, предположим. Мы же не можем, скажем, создать какую-то искусственную атмосферу и вообще не должны этого делать.
Конечно, не надо.
То есть это даже та естественная среда, которая,
конечно,
с которой мы всегда общаемся.
Совершенно верно.
Да. Понравилось? Ну, хорошо.
Да.
Нет.
Не, конечно, я не говорю, что надо какую-то играть, что-то там придумывать, восьмерку в воздухе делать. Нет, мы просто должны быть православными христианами, нормальными. Да, и этого будет достаточно.
Ну, если вы адаптируете какую-то встречу непосредственно под...
Там... Нет, не обязательно. Я приводил неоднократно людей, которые были свидетелями Иеговы или уже были на стадии вхождения к свидетелям Иеговы. Я приводил их на евангельские встречи, которые проходили в молодежных общинах православных. Они тоже участие принимали, там вопросы задавали, там свое мнение говорили. Но главное было, чтобы они увидели, что это есть. И тогда происходил разрыв шаблона. Но теперь поговорим, это основная часть, поговорим о том, как, собственно говоря, выстроить правильно диалог. Как не потратить, не убить время в бессмысленных спорах. Есть несколько принципиальных вещей, которые надо обязательно обозначить и проговорить. Это наиболее эффективная методология диалога, еще раз повторюсь, не только со свидетелями Иеговы, но со всеми неопротестантами. Итак, прежде всего, самый сложный момент, и в то же время, парадоксально, он очень очевиден, лежит на поверхности. Это осознание того, что Священное Писание может быть по-разному понято, прочтено, интерпретировано, истолковано. Вот для православных это очевидно. Почему? Потому что мы честно говорим, что мы читаем Священное Писание в традиции святоотеческой. Да? То есть мы воспринимаем текст Писания через корпус святоотеческих толкований. Для нас это как бы как Божий день, это ясно.
Сила Писания на словах, как их понимание.
Да. Да, совершенно верно. То есть у нас есть это понимание, потому что это понимание всегда сохранялось в православном богословии, что есть текст, есть его различные истолкования, его различные понимания. С неопротестантами все обстоит гораздо сложнее. Этой очевидной вещи они часто не видят и отрицают. И это как раз-таки одна из самых больших проблем в диалоге с ними. Почему? Они попадаются на ловушку, с которой не могут слезть. И отрицают, что они на нее попались. Эта ловушка называется «Только Писание», «Соло Скриптура». Может быть, вы слышали такой тезис реформации 16 века. «Только Писание». Или, если говорить более применительно к ним, «Писание объясняет само себя». Тезис радикальной реформации. «Писание объясняет само себя». Что это означает на практике? На практике это означает, что когда баптист, адвентист, свидетель Иеговы читает какой-то отрывок из Нового Завета, то он, читая этот отрывок, искренне верит, что автор этого текста действительно имел в виду то, о чем думает этот баптист или свидетель Иеговы. То есть у них нет разделения на текст и его интерпретацию. У них эти вещи отождествляются. Они говорят, мы учим так, как написано. Вот написано вот так. Вот мы вот так и понимаем. То есть у них не срабатывает этой идеи, что на самом деле это еще совсем не очевидно, что вы не вкладываете смысл в текст. То есть они говорят, мы из текста извлекаем тот смысл, который лежит на поверхности. А на самом деле это еще совсем не факт, потому что и это реальность. Прочитайте один и тот же библейский отрывок в группе из 10 человек разных конфессий, они все поймут этот отрывок, скорее всего, по-разному. Почему? Да потому что текст из текста Писания можно извлекать разные смыслы. Разные смыслы. А они этого не видят. Они говорят, ну вот же написано. Вы понимаете? И вот здесь наша главная задача заключается в том, чтобы показать людям, что Библия дает возможность для разных интерпретаций. Можно интерпретировать так.
Если они сами это не понимают, если в разных общинах свидетелей Иеговы, возможно, по-разному интерпретировать.
У свидетелей Иеговы нет, это невозможно, потому что у них абсолютно унифицированное и единообразное понимание. У них нет никакого личного там истолкования. Да? Они не могут это себе позволить такой роскоши. То есть там все очень строго, все очень четко. Поэтому у них не срабатывает это. Да? Они отождествляют. И как, когда они начинают говорить, что это вот вы православные придумали там священное предание себе, Библии одной достаточно. И когда начинаешь им говорить, так, ребята, подождите, у вас тоже есть предание? Они говорят, как у нас есть предание? Так вот так у вас тоже есть предание. У вас помимо Писания существует огромная масса литературы. Книг, брошюр, журналов, буклетов, там, энциклопедии, которые являются комментарием интерпретации Библии. И ведь вы не читаете Библию сами по себе. Вы, когда читаете Писание, вы должны еще открыть вторую книгу и посмотреть, как Писание объясняется там. Да, то есть нужно показать, что в действительности у них тоже есть предание, которое можно понимать как понимание Библии. У них есть двухтомная энциклопедия, она так и называется «Понимание Писаний».
Да,
журнал «Сторожевая башня».
Книжечка, как читать?
«Пробудитесь». Да, множество книг. Да, то есть, да. И вот удивительно, да, вот это же нам очевидно. Это очевидно, что вы не читаете только Библию. Поэтому это задача номер один – показать, что текст Библии и интерпретация Библии – это не одно и то же. То есть, да, безусловно, мы тоже верим, что у Священного Писания может быть и есть подлинная, аутентичная интерпретация. Весь вопрос в том, какая интерпретация Писания является подлинной и аутентичной. Как это можно показать свидетелям Иеговы, вот как показать эту проблему? Я предлагаю, безусловно, множество текстов есть, я предлагаю вот ограничиться буквально одним очень наглядным. Я не знаю, читали ли вы книгу «Апокалипсис»? Может быть, кто-нибудь полностью даже читал. Батюшка, понятно, должен. В книге «Апокалипсис. Откровение» в 14 главе и в 7 главе рассказывается о такой таинственной, загадочной группе 144 тысячи избранных. Какие-то некие избранные, которые стоят с Христом на небесной горе Сион, они поют новую песнь Господу, они чисты, праведны, в них нет порока, и на них стоят Божьи печати. Для свидетелей Иеговы этот отрывок очень важен. Почему? Потому что они считают, что 144 тысячи – это буквальная группа особо избранных христиан, так называемых помазанников, с которыми заключен Новый Завет. И только они единственные могут принимать участие в Евхаристии. Ну, у них нет причастия как такового, да, есть вечеря Господня. То есть вот они там пьют вино и вкушают хлеб, они называют это символами тела и крови Христа, только принадлежащие к этой группе. То есть они как бы, у них христианство на два класса разделено. Это помазанники, которые будут жить на небе с Христом, 144 тысячи их всего вообще за всю историю. И великое множество христиан, которые будут жить в раю на земле. Есть бананы, играть с тигрятами. Они ждут такой банановый рай. Да. Вот, а эти пойдут на небо. И вот представьте, да, то есть Новый Завет заключен только со 144 тысячами. Статус вот большинства свидетелей Иеговы, он очень странный. Ну ладно, не суть. Почему я этот текст предлагаю разобрать? Это вот запомните, это 14 глава Откровения с 1 по 3 стих и 7 глава книги Откровения с 1 по 7 стих. Чем этот отрывок интересен? Так вот, там говорится о 144 тысячах. И говорится в 7 главе о том, каким образом это число набирается. Там черным по белу написано, что это 12 тысяч от каждого колена Израилева. 12 колен Израилевых, от каждого колена берется по 12 тысяч. Умножьте 12 на 12 тысяч, получаем 144 тысячи. То есть, если понимать этот отрывок буквально, то Апокалипсис нам говорит о некой избранной группе христиан, верующих из евреев. Да, то есть это израильтяне по крови, там, рожденные от воды и духа. Это буквальное понимание. Если мы понимаем это образно, а в православной святоотеческой традиции этот отрывок понимается образно, как посмотрите у Андрея Кисарийского, толкование очень интересное, то мы говорим о том, что это число символическое, соответственно, 12 колен понимаются символически, 12 тысяч понимаются символически. И все истолкование строится также символически, образно. И согласитесь, это логично. Если отрывок, если мы число понимаем буквально, отрывок понимается буквально весь. Это же логично, что 144 тысячи, это, они с чего-то исчисляются, как, вот как. Если это символически, то все толкуем символически. Но не в случае свидетелей Иеговы. Они придумали гибридное такое у них толкование. Они число понимают буквально, но при этом говорят, что это не буквальные евреи, что колено нужно понимать символически. Ну, здесь взрыв мозга наступает, но не у них. И вот это интересный очень отрывок. Я предлагаю, вот если у вас будет такая беседа, показать на этом примере, что в действительности, ведь этот отрывок можно понять полностью буквально. Да? То есть если вы считаете, что это буквальное число, тогда же логично, что это буквальные евреи. Потому что здесь так и написано, по 12 тысяч от каждого колена. Как бы, вот это совсем не очевидно, что число буквальное, а колено и евреи это образные. То есть это очень важно обсудить, показать, что их интерпретация она нелогичная, и показать, что существуют две возможности. Да, что это число можно понять и образно, как символ полноты. И что тогда? И тогда все их вероучение разрушается, если допустить эту интерпретацию. Но поймите правильно, я это говорю к тому, что не к тому, что вы сможете доказать им, что это число нужно понимать символически образно. Нет, дело не в этом. И, может быть, и не нужно доказывать. Главное показать, что вообще, в принципе, существуют разные интерпретации Священного Писания. Я в 14 главе эти 144 тысячи называются девственниками. И сказано, они не осквернились женщинами. Вот тоже интересно, как это понимать, да? Естественно, в святоотеческой традиции это понимается буквально. То есть это понимается как о тех преподобных, кто дал обет безбрачия, девства. И в их случае понятно, да, почему говорится, что они там не осквернены, да? Потому что есть обеты монашеские. А святители Иеговы говорят, нет, это надо образно понять. Да, то есть число понимают буквально, а это тоже надо образно понять. А как? Они говорят, что речь идет об осквернении ложной религии. То есть они девственники, потому что они не осквернены ложной религией. Но и здесь, опять же, нелогичная интерпретация. Почему? Да потому что все свидетели Иеговы до того, как стать свидетелями Иеговы, были где? В ложных религиях. О какой девственности можно тогда говорить здесь? Опять же, нелогично, да? И опять, это не к тому, что вы сможете доказать, что их понимание неверно, но просто показать, что есть другая интерпретация. Она тоже имеет место быть, она тоже вполне логичная и убедительная. Это принципиально важный момент. Пожалуйста, запомните, ни в коем случае нельзя начинать общение с каких-то вероучительных вопросов, с догматических. Обсуждение, иконопочитание, учение Троицы, учение о Божестве Христа, о личности Святого Духа, о бессмертии души. Да, совершенно верно, но вы не должны этого допускать.
Только они вопрос конкретно
задают. Да, а вы тоже должны конкретно дать ответ. Что сказать, что вы знаете, мы можем вам дать ответ, но проблема в том, что это бессмысленный будет разговор. Мы ни к чему не придем. Почему? Потому что мы с вами по-разному понимаем Священное Писание. Корень проблемы сектантского мировоззрения лежит вот как раз в этой точке. И лечить ее нужно ее, отсюда нужно начинать. А мы начинаем не сначала, а с конца. Какой смысл обсуждать следствие, если причина болезни выше находится? В самом истоке. Почему они Троицу не видят, а мы видим? Да потому что мы по-разному понимаем Писание. Вот об этом и нужно говорить. И второй момент, очень важный, если говорить о свидетелях Иеговы. Этот подпункт следующий. Дело в том, что не только чтение Священного Писания всегда является интерпретацией, но и сам перевод Священного Писания с языков оригинала является интерпретацией. Это тоже истина, которую они недооценивают. Почему? Потому что любой переводчик, если у вас был опыт перевода, хотя бы даже с английского языка, вы прекрасно понимаете, о чем я говорю. Любой перевод – это всегда интерпретация текста. Всегда. Тем более, когда мы говорим о древних, мертвых языках, на которых сегодня никто не разговаривает. И поверьте, библейский текст, что Нового Завета на древнегреческом, что Ветхого Завета на иврите и арамейском, содержит массу сложностей. Как грамматического характера, так и текстологического из-за разночтений. Можно слово прочитать так, можно слово прочитать эдак. В одних рукописях слово есть, в других рукописях слова нет. Знаков препинания вообще не было никаких в древних текстах. Заглавных букв тоже не было никаких. И вот я вам приведу буквально несколько примеров. Евангелие от Иоанна, 1 глава, 1 стих. Кто может мне процитировать на память? Кто знает, как этот стих звучит в переводе Нового мира, в Библии свидетелей Иеговы? Перевод Нового мира – это их собственный перевод Библии. Вначале было слово, и слово было у Бога, и слово было Богом с маленькой буквы. Слово было Богом с маленькой буквы. То есть для них логос слова – это Бог сотворенный. Да? То есть это арианство. Это Бог, но сотворенный. У нас разные Библии с ними. И поэтому даже спор просто на основании одной Библии, он уже бессмысленен. Потому что у нас разные тексты. Или другой пример. Евангелие от Луки, когда, по-моему, 23 глава, когда Христос говорит с разбойником распятым рядом. И он ему говорит: «Ныне же, говорю тебе, ныне же будешь со мною в раю». Как понимают православные этот стих? Когда? Да, ныне же, да? То есть сегодня же. Да. Да, здесь вот и литургический текст помогает богослужебный. А теперь, как это в переводе Нового мира? «Говорю тебе сегодня, двоеточие, будешь со мною в раю». Также, точно так же в переводе адвентистов седьмого дня.
Как понять, если там не было
написано? Вот, хороший вопрос. Как понять? «Говорю тебе сегодня, будешь со мной в раю». Как когда-то. Или говорю тебе, сегодня будешь со мной в раю. Совершенно верно. Как понять? Другой теперь стих. Римлянам 9 глава, 5 стих. Римлянам 9 глава, 5 стих. Там апостол Павел, у кого-нибудь есть Библия с собой?
Мы не сектанты.
Да, мы же не сектанты. Мы продвинутые православные, поэтому прочитаем с телефона. Апостол Павел говорит об израильтянах: «Их и отцы, и от них Христос по плоти, сущий над всем Бог, благословенный во веки. Аминь». В переводе Нового мира по-другому. «Их и отцы, и от них Христос по плоти, точка. Сущий же над всем Бог, да будет благословен во веки. Аминь». Понимаете разницу, да? Не совсем поняли. Но у нас Христос по плоти, запятая, сущий над всем Бог, благословенный во веки. То есть тут в нашем переводе Христос это сущий над всем Бог. А у них после Христос по плоти ставится точка и говорится: Бог же, который над всем, будет благословен во веки. Аминь. То есть как бы восхваление здесь к Отцу, Богу Отцу обращено. Опять же, а что имел в виду апостол Павел? Знаков препинания? Нет. И таких примеров в Библии очень много. Вот это и ключевой момент. Вот было бы хорошо, чтобы у свидетеля Иеговы родился этот вопрос. И тогда бы уже половину дела сделали. А как понять? Вот это вопрос здравого ума. И вот тут мы как раз подходим к самому интересному. А самое интересное – тезис. Священное Писание не существует вне живой традиции его понимания. Это аксиома для церкви, да, для православного сознания. Библия не существует сама по себе. Она вообще не предназначалась для того, чтобы существовать самой по себе. Почему у протестантов и неопротестантов получается... Ну, протестантов нет, я против лютеран, англикан ничего не буду говорить, это ошибка. У них, на самом деле, мы разделим, а неопротестантов. Почему каша? Потому что они, являясь детьми своей эпохи, эпохи книгопечатания, когда можно просто купить Библию, положить себе на полку, читать дома и на кухне у себя создать новую церковь, попались на вот такую историческую, скажем, ошибку. Почему? Да потому что, если мы обратимся к древности, к апостольской эпохе и первым векам христианства, то мы увидим, что вообще-то не предполагалось, чтобы человек соприкасался прежде всего с текстом Писания. Он не с текстом Писания должен был соприкоснуться впервые, а с кем? Совершенно верно. Он должен был соприкоснуться с живой общиной, которая несла пасхальное свидетельство о Христе. И уже встречаясь, соприкасаясь с носителями живой традиции, он слышал на их собраниях, на их евхаристических собраниях Писание. Естественно, читаемое, проживаемое и понимаемое в контексте конкретной традиции. А протестанты совершили эту ошибку, да, то есть они взяли Библию в руки вне контекста общины, вне контекста стен храма, принесли к себе домой и стали читать. И у них получается так, что у них церковь, община, рождается от Библии, от чтения Библии. Прочитали, поняли как-то по-своему, субъективно, создали новое вероучение. То есть у них вектор нарушен полностью. В первом веке, во времена апостолов, в ранней церкви, община создала текст. Все новозаветные тексты, послания апостольские, это внутренняя документация, если на то угодно. Да. Это тексты, обращенные для своих. Евангелие, цель их была создание катехизационное. Опять же, для кого? Для тех людей, которые пришли в общину. Вот в этом заключается принципиальная ошибка. Да? Церковь создает Священное Писание. Священное Писание создается, фиксируется, письменно фиксируется, исходя из живой традиции. А живая традиция не задается вопросами, где поставить запятую. Она знает, где она стоит. Понимаете? В чем дело? Да. То есть, с точки зрения филологии, конечно, невозможно определить, что Иисус сказал. Ныне будешь со мной в раю или говорю тебе ныне. С точки зрения филологии невозможно определить, что хотел сказать апостол Павел. С точки зрения филологии перевод свидетелей Иеговы теоретически, ну, с большой натяжкой, может быть признан корректным. С большой натяжкой.
А? На этот перевод подали в суд США.
Нет, вы что-то путаете. На них суд подавали, но не по этому делу. Но там пришивали их некомпетентность к судебным разбирательствам по переводу Нового мира. Но, понимаете, вот это принципиально важный момент. Свидетели Иеговы, они очень плохо понимают себе всю проблематику вообще библейского текста. Вообще все неопротестанты, они страдают, знаете, таким исламским представлением о Писании, как о Слове Божьем, которое падает чуть ли не с неба, вот в таком готовом виде, вот так, как это все есть. Поэтому они берут в руки Библию и думают, что каким-то вот непонятным образом, как-то само по себе все это вот так вот сложилось, появилось. А о том, что библейский текст Нового Завета формировался, я имею в виду, как в виде состава книг, около 4 веков, они об этом вообще не знают. Они не знают о том, что в действительности вплоть до 4 века около 6 книг Библии не имели повсеместного распространения и не везде признавались. Какие это книги? Это книга «Апокалипсис», это послание к евреям, это второе послание Петра, это послание Иуды, это послание Иакова. Эти книги всегда имели статус спорных, вплоть до конца IV века. Да? И, то есть, на самом деле, вот Новый Завет в том виде, в котором мы его имеем, это, как бы там им ни хотелось, это продукт церкви. Да, это церковь на своих соборах решила, закрепила этот список. Да? То есть, опять же, о чем это говорит? Это говорит о том, что Библия, она не существует сама по себе. Это анахронизм, это историческая ошибка. Нету Библии, нет, это просто набор текстов. А Библия становится священным писанием только когда попадает в контекст той традиции, которая ее создала. Так вот, вопрос интерпретации писания, вопрос перевода Библии с языков оригинала на современный язык, это ключевой вопрос, который нужно обсуждать не только со свидетелями Иеговы, да, но и вообще со всеми неопротестантами. Почему он важен? А потому что, когда вы затронете вопрос интерпретации, вопрос перевода, вы неминуемо придете к вопросу об авторитетах. Там, где есть интерпретация, есть определенная традиция интерпретации. Да? А там, где есть традиция интерпретации, есть что? Есть авторитетный голос, который инициирует эту интерпретацию, да, передает ее, и вы принимаете эту интерпретацию именно потому, что признаете этот авторитет. Почему вы не признаете интерпретацию адвентистов? Потому что для нас Елена Уайт это не авторитет, да, или Чарльз Рассел для нас не авторитет. Ну, да он уже и для свидетелей сам не авторитет, они похоронили его авторитет. Да? То есть, ну, вообще, да. А почему для нас авторитет Иоанн Златоуст? Ну, точнее, почему мы принимаем толкование Иоанна Златоуста? Потому что он для нас авторитет, как часть авторитетной традиции святоотеческой. Вот у свидетелей Иеговы эта логическая цепочка, понятная нам, она нарушена, понимаете? И наша задача восстановить в голове у этого человека эту логику, для того, чтобы ему самому было понятно, почему он считает, что их перевод самый правильный, почему нужно здесь понимать буквально, а тут образно. То есть нужно подвести его к тому, что он сам выбрал для себя авторитеты. Не объективно, а субъективно. Он влюбился в них и выбрал эти авторитеты. И вот здесь и нужно поставить большой вопрос. А из чего следует ваше убеждение, на чем оно основано, что вот эти люди, которые являются руководством организации свидетелей Иеговы, вообще-то правильно понимают Священное Писание? Откуда вы знаете, где нужно точку поставить? Из чего это следует? Да? Мы можем объяснить, почему мы так считаем. Потому что мы можем проследить единое понимание, концептуальное понимание Нового Завета от 21 века до мужей апостольских, до учеников апостолов, до момента завершения последней книги Нового Завета, да, до эпохи конца первого, начала второго века. Мы видим эту цепочку, и поэтому мы понимаем, что смысл здесь таков, потому что он был всегда таким на протяжении всех времен. А у свидетелей эта логика не может сработать. Почему? Потому что их организация появилась в конце 19 века. И потому что их понимание Библии – это просто субъективное понимание текста. Им это нужно показать, что их понимание, оно ничем не лучше и не хуже понимания адвентистов, пятидесятников, мессианских евреев. Еще кого-то. Да, то есть понимания могут быть разные. И здесь у свидетелей плюс наш в том, что мы заранее знаем их логику. Поэтому если вы будете знать, то вам будет легче. У свидетелей Иеговы есть два аргумента, почему они правы. И эти аргументы вы должны знать и знать, как на них отвечать. То есть когда вот, если вы свидетелей Иеговы подведете к этому, почему вы считаете, что ваша понимание верное, почему ваши авторитеты, собственно говоря, которые сами себя в 1919 году провозгласили единственным земным каналом богообщения, почему это так, они называют две причины. Первая причина. Потому что у нас любовь. Это классический аргумент. Мы такие хорошие и замечательные. У нас царит любовь, мы все такое вот. Да, это очень распространенный аргумент. Запомните его, будьте к нему готовы. Как его парировать, этот аргумент? А несколько способов есть. Самый простой способ. Задайте свидетелю Иеговы вопрос. Скажите, дорогой друг, а в каких религиозных общинах христианских вы были помимо свидетелей Иеговы? Да, если он скажет православный, попросите его прочитать символ веры. И вообще задайте вопрос, а как вы? Ну, обычно как бы православие этих людей, к сожалению, ограничивалось крашением яиц, там иногда заходом в храм там, поставить свечку. Я задаю вопрос обычно. Я говорю, да, с православием все понятно. Я вам не собираюсь ничего доказывать здесь. Были ли вы у баптистов? Были ли вы у адвентистов? Были ли вы у пятидесятников, у евангелистов? У мормонов? Были? Никогда. Свидетели Иеговы, вот сколько я не общался, сколько я вот сам знал свидетелей Иеговы, 99% людей это люди, которые не имели какого-то нормального христианского контекста за собой, в редчайших исключениях. То есть, как правило, они нигде не были. И смотрите, какая удивительная ситуация. Они нигде не были, но они знают, что любовь царит только у них. И когда я разговариваю с баптистами, адвентистами и тоже задаю вопрос, они все говорят то же самое. У нас царит любовь. И тогда я уже баптистам говорю, так слушайте, свидетели Иеговы говорят, что у них любовь царит. Так у кого из вас царит любовь? А я вообще не склонен как бы здесь ставить вопрос или-или. На самом деле любовь есть и там, и там, и там. И это им нужно показать. И сказать, ребята, да, если бы в этих общинах не было любви, разве бы люди пребывали там десятилетиями? Ну это же абсурдно, люди же не мазохисты. Что их там привязали что ли? Да, там понятно, ладно, мы православные, там никуда не годим. Но эти-то... Они же ходят там и десятилетиями. Значит, и там любовь есть. Значит, любовь, хоть это и действительно важный критерий, но он не универсальный. Он не универсальный, потому что в жизни так бывает, что даже самарянин может проявить больше любви, чем ортодоксальный иудей. Вот отец Олег Стеняев, известный московский миссионер, он, кстати, это очень интересно, применяет на современные реалии. Кто такие были самаритяне в первом веке? Сектанты. Самаритяне – это чистой воды сектанты были, которые создали альтернативное поклонение на горе Горизим. У них был свой текст Торы, исправленный, как у свидетелей Иеговы. Сектанты чистой воды. И в примере Христа наглядно, сектант, самаритянин, проявляет большую любви. Помните эту притчу? Или не помните? О добром самарянине. Когда левит прошел, священник прошел, да, ортодоксы, православные, они любви не проявили, а сектант проявил. Да? То есть даже любовь может быть, да, и не только там. Вот это нужно показать, что критерии не универсальны. И второй их аргумент любимый. Это только мы проповедуем благую весть. Только мы ходим по квартирам, только мы проповедуем в 235 странах, только свидетели Иеговы известны своей миссионерской деятельностью. Они здесь обязательно приведут пример Евангелия от Матфея, 24 главу, 14 стих. Кто помнит Матфея 24, 14? Это Матфея 28 глава. Там говорится, и будет проповедана сия благая весть во свидетельство всем народам, и тогда придет конец. Вот они говорят, это мы исполняем это пророчество. В чем здесь заключается логическая ошибка? Логическая ошибка заключается в том, что свидетели Иеговы в качестве доказательства предлагают утверждение, которое должно быть само обосновано. Понимаете, да? Это они ставят крышу впереди фундамента. телегу впереди лошади. В чем ошибка заключается? Ошибка заключается в том, что факт проповеди сам по себе, он ни о чем не говорит. Да, потому что, ну, согласитесь, да, можно проповедовать что угодно. Можно проповедовать, как вот секта Бога Кузи, да, Бога умершего попугая можно проповедовать. Ну и что, как бы. Мормоны тоже ходят и проповедуют. А это очень важно показать, что проповедь может предлагаться в качестве доказательства тогда, когда это проповедь подлинной апостольской благой вести, а не каких-то фантазий Чарльза Рассела. И здесь очень важен стих из, запишите, пожалуйста, послание к Галатам, 1 глава, 8 стих. Апостол Павел говорит Галатам, послание, 1 глава, 8 стих. Он говорит: «Но если бы даже мы, то есть апостолы, или ангел с неба стал благовествовать вам не то, что мы благовествовали вам, да будет анафема». Интересно, да? То есть даже, он говорит, если апостол или ангел будет вам проповедовать, но не то, что мы проповедовали, да будет анафематство. Вот это очень важный текст. Он показывает, что проповедь сама по себе, она еще ничего не доказывает. Проповедь доказательна тогда, когда это проповедь подлинной благой вести. Когда святители говорят: смотрите, только мы проповедуем, значит, мы истина. Ошибочная логика. Нет, ребята, вы сначала докажите, что вы проповедуете истину. И тогда ваш аргумент будет, а?
Это можно доказать, что ты проповедуешь?
А здесь, у них здесь начнется вот замкнутый круг. Они начнут тогда говорить: мы проповедуем истину, потому что у нас все по Библии. А все по Библии у нас, потому что мы проповедуем истину. То есть такой как бы логический круг порочный. И его нужно разрывать, да? Его нужно опять же говорить: нет, ребята, подождите, вы проповедуете одну из интерпретаций Писания. Интерпретацию, которую вы избрали, потому что вы доверяете конкретной группе лиц, которая является для вас авторитетом. Да, то есть им нужно открывать глаза на ту реальность, в которую они сами живут. Проблема сектантства в том, что человек не видит той реальности, в которой сам живет. Он живет в мире иллюзий. И наша задача ему показать. Вот. И показать, что его выбор конфессиональный, его выбор, он не основан на каких-то объективных факторах. Он основан на эмоциях. Как правило, свидетелями Иеговы становятся именно потому, что к ним пришли свидетели Иеговы и проповедовали. Они говорят: ко мне никто не пришел. Ко мне пришел только, вот пришли ко мне свидетели Иеговы. И я стал свидетелем Иеговы. И они с гордостью об этом говорят. И в таких случаях я говорю: замечательно, если бы к вам пришел адвентист седьмого дня, вы бы стали адвентистом. А пришел бы православный священник к чудам, да, вы бы стали православным. То есть чем вы гордитесь? Вы гордитесь тем, что вы проявили абсолютно некритичное восприятие, и кто первый к вам пришел, тому вы и поверили.
А они возразят: сам Иегова направил к нам своих свидетелей.
Да, хорошо, а как вы можете это доказать? Замечательно.
А что это?
Да, и вот это и нужно показать, что у них в их выборе нет фундаментальности. Есть просто даже не вера, а просто какое-то вот абсолютно такое какое-то бесшабашное, безотчетное вот легковерие, что я вот влюбился, вот меня вот пришли, рассказали, я там поверил. И нужно говорить: знаете, я знаю людей, которые становились неопротестантами, другими, там, баптистами, пятидесятниками, именно потому, что им проповедовали пятидесятники. Это ничего не доказывает. Это доказывает лишь то, что вас могли убедить. Хорошо. Но нет фундаментальности, которая есть в православии. Ну что ж, теперь, наверное, вопрос. У нас тут что-то несколько минут осталось.
За вопрос задать. Вот если человек недавно ушел в церковь,
да, это хороший вопрос. Вы знаете, каждый человек индивидуален. И я не могу сказать, что есть какие-то абсолютно универсальные правила. Нужно смотреть. Но часто, да, когда человек находится в стадии влюбленности, вот такой вот, как правило, они вообще ничего не слышат. Но, я говорю, бывают разные люди. Нужно прощупать, посмотреть. Да, если человек там вообще не готов, то, конечно, с таким будет очень сложно общаться.
А можно еще посоветовать литературу про конкретные вот традиции тех времен?
Каких тех?
Тех, когда писалось Евангелие, когда сформировалось, чтобы Библия, чтобы вот прочувствовать именно все фразы, цитаты, не отходя от того времени и тех традиций.
Да, такая литература очень обширна, очень много материала.
Хотя бы базовая.
Библиистика.
Смотрите, у нас на сайте, наш сайт ставроскрест.ру, в разделе «Заочные апологетические курсы» вы сможете найти раздел, в котором мы предлагаем рекомендуемую литературу. У нас там есть раздел «Вера первых христиан». Там вы сможете найти рекомендуемые книги. Ставроскрест.
Да. Смотрите, у меня тоже, скажем, незнакомая, которая семья воцерковилась, протестантская, скажем. Ага. Не знаю, родители там после, свадьбы, там, не знаю, через сколько-то лет, вот вырастили 5 детей. И всех уже 5 детей, то есть реально уже поколение, которое выросло конкретно в протестантство,
да.
Серьезно, так само детство, какие-то были у них домашние встречи, постоянно домашние группы, эти дети все в командах там прославления у протестантов, вот, а все такие творческие, все такие классные. И вот человек вроде, скажем, повернулся лицом, то есть православие, хотя посмотрел на него, но там вот все детство. Все друзья протестанты, все...
Да, это очень сложно, чисто психологически сложно. Именно поэтому, если бы он, этот человек, увидел альтернативу, да, если бы он увидел православное общение, это могло бы помочь ему, потому что разорвать все здесь, все корни...
Все верили, просто, да. Вся жизнь связана,
да, да, да. Таким людям нужно помогать, да, для таких людей, это то, о чем я говорил, необходимо создавать какую-то альтернативу, какое-то общение, куда бы человек мог погружаться, и чтобы у него не было вот этого жесткого такого расставания болезненного. Да, видите, у неопротестантов, вот у этих там ничего не все так жесткого. Свидетели Иеговы, люди лишаются общения, которые уходят, с ними перестают общаться. Все друзья, близкие родственники. То есть это бойкот полный. Это самое жесткое по воздействию. Вот с пятидесятниками, с баптистами проще гораздо.
Ну, Кирилл, а у меня такой вопрос. Существуют ли такие идеи, чтобы действовать на другом уровне? То есть вот не просто по конкретным людям, а через, так сказать, вожаков вот этих вот организаций, главарей, как-то с ними разговаривать, объяснять, что это неправильно, что...
И главарей. Главарей и вожаков.
Потому что, ну, мне кажется...
Нет, это бесполезно. Это, понимаете, в основном это люди, которые такие номенклатурщики, да, то есть это... Люди, которые имеют власть определенную, да, они там уже давно находятся, это такие проверенные чиновники такие, да, это бесполезно. Это не говорит о том, что их, там, святители Иеговы, это старейшины называются, не говорит о том, что старейшины эти, они не становятся, они не уходят, там, не процветают. Нет, это случается, бывает, и вот, кстати, в Витебске у вас тут есть один замечательный такой пример, бывший старейшина святителя Иеговы, он Дима Корниенко, он вот сейчас он православным христианином является. То есть такое бывает. Но в основном не думайте, что если вы пойдете, вы поговорите там со старейшиной. Лучше вообще говорить со свидетелями один на один.
А если готовы?
Да, и... Старайтесь всегда сделать так, чтобы поговорить с человеком один на один. Я рекомендую делать это так. Когда вы договоритесь о следующей встрече, попросите этого человека прийти одному, потому что вам дискомфортно разговаривать сразу с двумя. Когда они будут двое, это бесполезно все. Нужно, чтобы он один был. Потому что они будут друг перед другом стесняться и не будут до конца открываться.
Да. Скажите, пожалуйста, Арсений Андреевич, как вы сами пришли вот в православие?
Это долгая история.
Видели ли на вот эти вот аргументы, которые вы говорите?
Долгая история, да. Вы знаете, если очень кратко, я прошел сам через методом тыка, скажем, научного. Я вот через эту логику пришел. Но вот если говорить из текстов, то для меня, конечно, поворотным таким моментом стали мужи апостольские. Я вам очень рекомендую прочитать Писание мужей апостольских. Это самые древние тексты христианские после Нового Завета. Это начало II века, это ученики апостолов. Игнатий Антиохийский, Поликарп Смирнский, Климент Римский.
Дидахе
совершенно замечательная, да. Вот это самая глубокая древность сразу после Нового Завета. Да, попозже чуть-чуть. Да, ну вот. Это вот я вам рекомендую почитать обязательно.
Как же ваши родственники, родители?
Ну, они там остались, да. Никак. Никак. Никак.
Ни в каком виде это?
А жена?
Нет. Но мы с женой вместе вышли. На Святителей Года дня рождения не отмечают. Они вообще не отмечают никакие праздники.
Они сами закрываются вообще, да?
Да, конечно. Это указания есть такие, что с людьми, которые вышли из организации, особенно по идеологическим причинам, общаться ни в коем случае нельзя. Это отступники. Да, я для Святителей Года отступник. Со мной нельзя здороваться на улице.
А жена что занимается? Свидетель.
По мере сил она помогает тем, что накрывает столы, когда я к нам домой зову людей, свидетелей или тех, кто попал к ним, то только для общения. К нам часто очень обращаются. Все.
Последний вопрос. А вот просто бывает так, что они настолько приходят очарованные, что с ними вообще ты что-то говоришь, а они с таким блаженным лицом, не, вы понимаете, и вы думаешь, может, как уж и замутый стоит тут, или... Думаешь, говорить, что я один раз по имени пришли домой, я думаю, нет, наверное, идите с ними, я отправил. Так обычно, ну, что с такими людьми? Сам я отправляю, не страшно.
Слушайте, но я не с каждым человеком нужно говорить. Не каждому нужно проповедовать, да, вот как бы, потому что это действительно иногда видно, что ну, человек неадекватно. Поэтому смотрите по обстановке. Так что вот, ну, спасибо за внимание.